С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение художественного чтения книги митрополита Вениамина Федченкова «Записки епископа».
Очень давно я написал книгу под таким же заглавием «Хорошие люди». Это было в Париже. Мне тогда уже показалось, что писатели мало выводят хороших людей, а все больше плохих и грешников. Дошло даже до того, что хорошие мысли и чувства нужно было вкладывать в уста идиота Достоевского. До такой степени добрые люди и мысли стали необычными, ненормальными, что их следовало уже прикрывать мнением сумасшедших. А между тем мои наблюдения говорили иное. Хорошие люди есть. И их совсем не так мало. Вот я и записал кое-что об этих людях, которых я видел в жизни. Теперь мне захотелось продолжить ту же самую идею. Да хорошие люди и должны быть. Христианская церковь существует, она имеет своей целью воспитывать именно хороших людей, добрых, святых. И пословица русская говорит: «Земля стоит святыми людьми». Если же они перестают появляться, то это очень плохой признак. Значит, святых уже перестала церковь рождать и воспитывать. Значит, нужно ждать какой-то перемены в стране, а может и во всем мире. Но это не так. Хорошие люди еще есть на белом свете. Впрочем, под именем хороших людей я разумею не исключительно только святых, их немного, а и борющихся со злом, с грехом, даже видящих грех мира и то добро. Почему же этих хороших людей не изображают писатели? Большей частью в книгах изображаются дурные, грешные, страстные. Я однажды обратился с таким вопросом к второстепенному, правда, писателю. И он сказал мне, что таких хороших людей, очевидно, очень мало в жизни. И это, конечно, верно и с христианской точки зрения. Церковь на то и создана, чтобы из грешных, плохих людей постепенно выделывать лучших. Но эти лучшие должны все же быть на примете, наряду с плохими, еще не сделавшимися хорошими. Несомненно. Но тут есть и другая причина. В самих писателях. Всякий смотрит на дело так, как ему видно из его собственного окошка души его. Если про философию можно говорить, и говорят, что она в конце концов есть автобиография писателя, то тем более это можно сказать про литературу. Всякий писатель выводит таких людей и так, каких и как он видит по собственной душе. А писатели тоже грешные люди, поэтому им легче знакомее писать о подобных же грешниках. Значит, причина лежит и в них самих, в писателях. Конечно, им хотелось бы выводить идеальных, то есть хороших людей. Потому эти идеальные типы в нашей литературе были далеко не часты, несмотря на добрые пожелания писателей. Почему же такие идеальные типы не вышли? Потому что этих идеальных людей было не так много. Впрочем, нет, их было очень много. Миллионы простого народа Святой Руси. Но только литература наша занималась больше не народом, а высшими классами. Помещиками, богачами, чиновниками, господами. Да и там не все видела. Было и там хорошее, и хорошее. Когда же затрагивалась эта народная толща, то вдруг мы сталкивались с мужиками, крестьянами, христианами, Каратаевыми, «Война и мир» Толстого, с заметками о няне, детство и отрочество, с рассказом о молитве Матрёны ночью на коленях, бывшей в молодости грешницей. Или встречаемся с Касьяном в «Красивой мече», «Тремя смертями», «Живыми мощами Лукерии», записки охотника Тургенева. Их миллионы, миллионы. Много их было. Если даже посмотреть литературу прошлого, встретишь много хороших людей. И Лиза Калитина из «Дворянского гнезда» того же Тургенева. Таких немного, но были, были. В последние годы литература дошла и до простых деревенских людей. И сколько там хороших людей пришлось увидеть. Самоотверженных, добрых, трудолюбивых. Тысячи. Но, к сожалению, не затрагиваются церковные люди. А сколько среди них хороших. Нам же, стоящим около или в самой церкви, это виднее. Да и кто может написать об этих людях, как не мы, знающие их ближе? А здесь хороших людей еще немало. О них и хочется, а может быть и не бесполезно, написать. Приходила мне мысль, что, может быть, и не дело обыкновенных писателей, хотя бы и знаменитых, писать о святых. Это уже сделано житиями святых, пятериками, отечниками, выборками, проповедями, богослужениями, традицией, преданиями, вообще церковью. Да и что можно сказать больше Евангелий? Вот писатели не касаются ни своего круга. Они пишут только о земном, что им больше знакомо, и о том, что их больше интересует. И, может быть, это неплохо? А другой мир, собственно, духовный, но не из среды одного духовенства, пусть нам показывает больше сама церковь и более знающая жизнь ее. Что такое хороший? Разные люди по-разному понимают слово это. Но всякий согласится, что в этом слове нужно искать того смысла, который сам народ видит в нем. Или, по крайней мере, видел. А видел он в хорошем человеке доброту, простоту, скромность. О любви русский человек не любил говорить, высоко уж очень. Но еще и терпение ценил, смирение уважал. Это добродетели христианские, а, пожалуй, общечеловеческие. Христианство довело их до вершины, до конца. Ведь и христианство само по себе есть вершина религий. Оно не только переросло еврейство, но и вообще всякую религию. Для выяснения этого понятия, между прочим, расскажу один факт, бывший со мной. Я был еще студентом духовной академии. Однажды я зашел к одному епископу, и в разговоре, я уже не помню о ком и о чем, я стал хвалить кого-то. Он хороший, хороший. И думалось мне, что я неплохо говорил, не бронил, не осуждал никого. Даже, вероятно, думал о себе, что через эту похвалу другого я сам стал хорошим. Кончил разговор. Молчим. Вдруг то есть неожиданно для меня, епископ задает мне вопрос. Хороший-то хороший. Да ведь как узнать, кто хороший-то? И он вопросительно, молча стал смотреть мне в глаза, ожидая ответа от меня. Я тогда уже читал духовную литературу, в особенности творения святых отцов, и потому без особого затруднения ответил епископу. «Хороший тот, кто смирен». «Да так-то так, но как узнать, что ты смирен?» Вероятно, он прозрел мое несмирение внутри души и скрытое самолюбование там, потому и спросил так. А может быть, он действительно считал, что слово «смирение» недостаточно определенно и ясно тут? Не знаю. И на этот вопрос его я далее не мог отвечать. И потому, поневоле смирившись, спросил: «А как же, владыка?» Он, немного помедлив, сказал: «Хороший тот, кто искренно в сознании своем считает себя нехорошим». Потом еще помолчал немного, продолжил: «Тот только начинает быть хорошим». Эти слова врезались мне в память. Вот прошло уже около 35 лет после того, а я их помню. Но этого мало что помню. А я понял опытно, как был справедлив владыка, определяя, что такое хороший. Действительно, пока человек думает о себе или о другом, что он хорош, он на самом деле плох еще. Такой человек в сущности горд, а гордость нам всегда и противна, и тяжела, во всяком случае, в другом, а не в себе. И только с той поры, когда мы видим, что другой не думает о себе хорошо и высоко, а считает себя низким, плохим, нехорошим, тогда тот начинает нравиться. А нравится нам хорошее. Даже если я плохой, то хорошее я люблю. Оно родное мне и светлое. Много хороших. В этом рассказе я хочу поделиться тем, что пережил сам. Это было под праздник похвалы Богородицы. Под субботу на пятой неделе Великого Поста я по обычаю должен был участвовать в чтении акафиста, а после него помазывать елеем присутствовших, как монахинь, так и мирян, пришедших из города в монастырь на похвалу. Моление происходило тихо, без какого-нибудь восторга. Кончили, поцеловали икону и стали помазываться. Никаких особых мыслей у меня не было, а проповедь я обычно говорил в конце службы. И вдруг на этот раз все богомолы показались мне такими хорошими, как никогда. Вот подходит сутуловатая старушка инокиня. Она обыкновенно подметала и в церкви, и в саду около нее. Если бывал снег, то она сгребала его, расчищала дорожки. Она и звонила на колокольне, будто бы вызванивала на колоколах, как мне казалось, каждый день. Эта монахиня мне была вообще неизвестна. А ведь у нее была какая-то своя жизнь. Она даже казалась мне строгой. Я не помню ее улыбающейся. Всегда она мне представлялась и серьезной, и непременно трудящейся, подметающей. И, вероятно, никто не считал ее угодницей, а тем более она себя. Но нередко из окошка своей квартиры, а она была против монастырской церкви, я видел, как она без малейшего неудовольствия серьезно объясняла мирской богомолице, что-то отрываясь от своего подметания. А сказав, что требовалось, опять приступала к своему делу. Или, как полагается говорить в монастырях, к послушанию ей порученному. И вот она подходит к помазанию и отходит. И не знаю, как, почему, но она представилась мне хорошей. Я удивился сам себе. Потом подошла другая, третья. Все казались мне хорошими. После стали подходить и миряне. Между прочим, подошла и одна мирянка, бывшая прежде сожительницей некоего человека. Я знал об этом. Но и она показалась мне хорошей. Не то чтобы я принуждал себя смиренно видеть всех хорошими, нет. Но она представилась мне такою. Грехи грехами, а добро в душе остается. И прочие все подходили к помазанию хорошими. В конце всеночной мне хотелось уже говорить именно о том хорошем, что лежит в душах верующих. Похвала Богородицы вызвала в душе мысли о похвале всех людей. Это было не случайно, не надуманно, а естественно, объективно. И вспомнился мне из прошлого такой случай. Я еще, будучи студентом, спросил однажды моего духовного отца и наставника, как нужно относиться к человеку вообще? Он, немало не затрудняясь и не задумываясь, ответил мне, как что-то ему совершенно известное, с благоговением. Я поразился такому ответу, как небывалому. Но он мне объяснил религиозный смысл и повод к нему. Всякий человек ведь есть образ Божий. А к Богу и иконам мы поклоняемся с благоговением. И к человеку, как к образу Божию, мы должны относиться так же. Но мы обычно относимся наоборот. Стараемся увидеть и видим в другом дурное. Любим осуждать его. И уж никак не с благоговением. После этого я у отца Иоанна вычитал о том же. Грехи-то короста на человеке, а суть-то в нем образ Божий. И поэтому-то мы в церкви кадим не только Христу, Господу и Божьей Матери, но и иконам всех святых людей, а потом и богомольцам. И не раз я испытывал чувство радости, когда кадил и Господа со святыми, и простых богомольцев. Они казались мне достойными этого, как образы Божии, или хорошими, действительно хорошими. Вспомнил я и другой случай, и в тот же вечер похвалы Богородицы. Я был ректором духовной семинарии, тогда была первая война с немцами. Здания семинарии приспособлены были под лазареты. И вот под субботу похвалы я велел выдать солдатам, пришедшим в храм в больничных халатах, свечи. Во время акафиста, четыре раздела, их зажигали. Как это было отрадно! И солдаты хорошо молились. Я это все пишу потому, что хорошими были не какие-нибудь единицы, не исключительные отдельные личности, не только одни святые, те лишь особенно достойны похваления, но и вообще христиане. Много таких хороших. Миллионы. Массы. А если я описываю некоторых, то не потому, что только они должны быть названы хорошими, а потому, что эти некоторые почему-нибудь запечатлелись в памяти моей. А их и было, и есть еще много, очень много. Миллионы, массы. Слава Богу! Да еще мы не знаем, кто как кончит. А конец дело красит.
Грехи грехи. Не тогда дивись, когда человек грешит, а когда он перестает грешить. Ибо грех, хотя и не природен нам, но благодаря привычке к нему стал уже прирожден нам. А безгрешность, хотя и природна нам, но стала для нас как бы сверхъестественной. Так написал епископ Феофан, затворник Вышинский. Не совсем, вероятно, точно привел его слова, но хорошо помню, что смысл их точен, да, иначе и быть не может. И святым мы поклоняемся, и службы им совершаем, и кадим, и целуем. Совершенно справедливо. Они достойны этого, ибо победили грехи свои. Будьте совершенны, как совершенен Отец наш Небесный, заповедал нам Господь, а совершенство есть святость. Однако не нужно думать, что они сделались такими без борьбы. Наоборот, война или по-славянски брань была и в них, а иногда даже более острая. И даже признак хорошести в том состоит, что человек начинает видеть себя нехорошим. Это начало того, что он начинает быть хорошим. Такое воззрение проникло русскую православную душу. Потому и самое православие воспринимается нами как покаяние, а не как радостное благодарственное. Мы знаем свет и радость христианства, да, но себя считаем грешниками, и жизнь нашу нередко воспринимаем как результат греховности. Заболеет ли кто? Мы вспоминаем слова Христа: «Не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего худшего». Беда ли какая, говорим, по грехам нашим? А если нет еще несчастья, то заранее говорим, как бы не случилось беды какой. Так православный привык винить себя. А иногда это даже входит в шутку. Вспоминая одного студента-академика, он был сгорбленный, почти в виде буквы «Г». И часто мы слышали такую поговорку: «Ой, грехи мои, и доложу я вам, грехи мои тяжкие». Но казалось, что и он сам не мучился ими. И еще меньше мучились мы, услышав эту поговорку. И он не отличался святостью. Были за ним известные недостатки. Но откуда-нибудь да вошло в его голову эта поговорка о греховности: «Ой, грехи мои, грехи тяжкие». Не случайно это для православного сознания. А у русского народа вошло даже в обычный отвечать на вопрос «Как поживаешь?» «Бог грехами терпит». Был даже такой обычай в Пензенской области, что христиане, наученные батюшкой-подвижником, при встрече спрашивали друг друга: «Ну как он тебя?» Под «он» они подразумевали врага нашего спасения, дьявола. Но не хотели даже произносить этого имени, а говорили проникновенно «он». И вообще не любили благочестивые русские люди произносить черное слово. Где его имя, тут и он сам. И всякий грех они относили прежде всего ко врагу, как к источнику зла, по слову Христа иудеям. Отец ваш дьявол, он ложь и отец лжи. Но нам больше всего говорит об этом, то есть о великой, страшной силе греха, свой собственный опыт и наблюдение над окружающим миром и ближайшим, и далеким. Поэтому нисколько не удивительно, что некий иерей очень часто повторял: «Грех, грешим». Любая встреча его с людьми, любой разговор приводил его и довольно скоро к сознанию греховности человека. «Грех, грех», — повторял он. И казалось, как в старом здании углы опутаны паутиной, так и весь мир спутан грехом. Да еще как! Недаром в Великом посту мы часто читаем молитву. «Ай, Господи, даруй мне зреть мои прегрешения и не осуждать и брата моего. Брата, не чужого мне, а брата моего, близкого человека, родного, духовно родного, ведь мы — это одна семья». И поймешь тогда, насколько глубоко в нас самооправдание и как мало искреннего самоукорения. А уж казалось бы, чего лучше покаяться, скажи грешен, и простит Бог, и люди простят. Разбойник и на кресте успел покаяться, и в рай вошел. И почему мы не сознаемся во грехах? Увы, самолюбие толкает нас на это, да не видим грехов своих, искренне не видим, а так легко ведь, так легко. Я однажды говорил поучение, но не о покаянии, а о том, как его заполучить. Сказано, покаяние двери отверзи мя, жезнодавчи, отверзи, то есть открой, отвори, подобно тому, как мы открываем двери входящим. И как они открываются, тому много путей, и главный из них — молитва Господу, чтобы Он сам открыл эти двери. Он постоянно отверзает. Всею жизнью мы же, подобно Адаму и Еве, все оправдываемся, извиняемся, в лучшем случае. Бедные мы люди, а кто искренне кается, как он хорош, как сразу ему все прощаешь, как в ничто обращаются грехи.
Прозвучала пятая часть нашего цикла художественных чтений по мотивам книги митрополита Вениамина Федченкова «Записки епископа» из архивов литературно-драматической редакции в исполнении Вадима Демина и Натальи Мильченко. Заключительную шестую часть цикла слушайте в нашей следующей передаче. Всего вам доброго!